Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 8 июня, четверг. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о следующем. Как юг Украины третий день спасается из-под воды? Что происходит сейчас на линии фронта под Кременной? Британская разведка утверждает, что сейчас ВСУ преобладает на всех фронтах. Однако, несмотря на инициативу быстрого продвижения на фронте, ожидать не стоит. Тем не менее, у российской пропаганды случилась паника, поскольку украинская армия продвигается на Бахмутском направлении. Такого же быстрого контрнаступления, которое было прошлой осенью, ожидать не стоит, говорится в материале The Washington Post. Российская армия потеряла много своих позиций из-за подрыва Каховской ГЭС. Но, тем не менее, у них есть фланг, защищенный рекой Днепр, которую сложно преодолеть, особенно после подрыва той самой Каховской плотины. Помимо изменений на фронте, из-за потопа Украину ждут и новые экономические реалии. Так, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сделали неутешительный вывод, что через год на поля посева, которые были использованы для того, чтобы засевать урожай, на следующий год может быть засуха. А это означает, что те экономические обязанности, которые они должны будут выполнить перед странами-партнерами, могут быть не сделаны. Интересно, что... Как Украина будет выполнять эти мировые договоренности по поставкам зерна и какие последствия подрыв ГЭС будет иметь не только для материковой Украины, но и для Крыма, поговорим сегодня об этом. Кроме этого, поговорим о том, как изменится Южный фронт в ближайшие недели, чем будет отличаться летнее контрнаступление от прошлогоднего осеннего. И к нам присоединятся в эфир эксперты Давид Шарп, израильский военный обозреватель и эксперт, также Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, и будет Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, какая обстановка на фронтах.
Бахмут. Здесь, по данным Генштаба, на протяжении суток российские войска наступали под Орехово-Васильевкой на севере, под Ивановским на трассе Бахмут-Константиновка и под Пивничным, ближе к Торецку. Авиаудары нанесли по Делиевке и Белой горе в направлении Константиновки. Дипстейт говорит, что силам обороны Украины удалось расширить успех возле Берховского водохранилища. По направлению к Северску российские войска штурмовали Веселое, нанесли удар авиации по нему, а также Спорному и Северску. К западу от Донецка украинская армия отбила новые штурмы Марьинки, Авдеевки и Первомайского. По Авдеевке и Красногоровке был авиаудар. Лиман, Кременная, Купинск. Агрессор наступал по всему фронту в районах Кременной, Белогоровки и Берестово. По Кисливке, Стельмаховке, Заречному, Ямполевке, Белогоровке, Иванодарьевке била штурмовая авиация. На юге Донбасса агрессор ударил из авиации по Причистовке, Золотой Ниве и Шахтерскому. Наступление не вел. Под обстрел попал в эти сутки Украинск, расположенный достаточно далеко в тылу украинских сил. Там погибло двое взрослых и ребенок.
Город Украинск, который находится достаточно далеко в тылу украинских войск, сегодня попал под обстрел, сообщается о количестве пострадавших. И там побывал наш коллега Сергей Горбатенко. Сережа, добрый день.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, какая там сейчас ситуация и с чего, собственно, стреляли?
Сейчас вот в Украинске слышны звуки крупнокалиберной артиллерии, мне сложно сказать, это залпы или это прилеты. На горизонте также в некоторых местах видны следы черного дыма. То есть видно, что совсем недалеко, в принципе, от города идут боевые действия. А вот обстрел вооруженные силы России осуществили еще вчера вечером. Местные жители говорят о том, что до этого Украинск по странному стечению обстоятельств обстреливали как по расписанию. Обстрелы были 18 февраля, 18 марта, 18 апреля и 18 мая. Именно в эти дни в город прилетали снаряды. Но вот, говорят люди, почему-то снаряды прилетели вчера, и как раз, когда я попал в этот город, наверное, больше сотни мирных жителей собрались возле одного из домов, где как раз проходила церемония прощания. Вчера дедушка, его сын и внук, 4-летний мальчик, были во дворе частного дома как раз именно в то время, когда туда прилетел российский снаряд. И вот большое количество людей пришли с ними проститься, они говорили о том, что эти люди были известны в городе, их все уважали, потому что в любой ситуации, где требовалась помощь, эти люди всегда приходили на помощь. Также я побывал еще в нескольких местах, куда прилетели снаряды. Вот один из снарядов прилетел просто в проезжую часть между двумя пятиэтажными домами. Еще один снаряд прилетел фактически в угол пятиэтажного дома. Жители говорят о том, что местные власти дали им для того, чтобы заделывать дыры в окнах, такие листы ДСП. Значит, вот сейчас продолжается процесс этот заделки окон. Но люди говорят о том, что эвакуироваться из Украины они никуда не хотят и верят в то, что вооруженные силы Украины все-таки одержат победу.
А как сейчас, в принципе, живут люди в Украинске? Это же не линия фронта.
Это не линия фронта, но, в принципе, недалеко оттуда расположен город Марьинка, которого не существует уже практически. И там вот постоянно слышна канонада, и вот когда я там был, и в самом городе Украинске, и в соседнем городе Селидово напрочь отсутствовало электричество, люди связывают это с обстрелами. А так магазины работают, на улицах играют дети. И несмотря на то, что слышны залпы артиллерии, практически мирная жизнь там почему-то странно, но она там продолжается.
Спасибо огромное. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был с нами на прямой связи, рассказывал о последствиях города Украинска, который находится в тылу украинской армии. Но, тем не менее, сегодня там известно о двух пострадавших, взрослых и одном ребенке. Идем дальше. Украинское командование несколько дней назад подтверждало продвижение сил обороны Украины на 300 метров в направлении Сватово. Но в РФ на этом участке фронта тоже активизировались и пытались перехватить инициативу. Это отрезок Кременная – Купянск. Коллеги с канала «Настоящее время» побывали там и узнали, какая там обстановка.
Это Сергей. Он военнослужащий Волынской бригады территориальной обороны. Он сопровождает нас на переднюю линию обороны своего подразделения в район Кременной.
Как вам сейчас тут? Дома краще. А тут тоже нормально. Все делают вот эту самую работу. Мы ж тут все делаем то, чего мы сюда все шли. Звільняємо нашу країну від небажаних людей, які сюди зайшли без нашого дозволу. І взагалі просто прийшли і зробили нам. Допомагають, так би мовити, нам жити. Хоча треба їм допомогти жити ще.
Прежде чем двигаться дальше, делаем остановку у медиков. Но то, что передовая совсем близко, уже слышно и заметно. Поэтому медики всегда на чеку.
Взагалі наша задача вивести 300-й взяли, 300-й маємо довести. Ми повинні його стабілізувати, якщо є можливість, а ні, чим поскоріше вивести до точки евакуації, де забирає реанімобіль.
Сергей рассказывает, что медикам очень часто приходится эвакуировать раненых под обстрелом.
Что знаю, что я с той стороны знаю, что я поранений наш. І бачу, що йде евакуація, і вони починають працювати мінометами по евакуаційній групі, щоб не забрали. Це в них починається пріоритетна ціль, з якою вони починають полювати.
Медики об этом знают, но все равно едут спасать раненых.
Тут двоє дверей.
Летить.
На низ і зверху так само підвішуємо.
Ще поки що в нас не було. Скажемо, що ми когось взяли і не довезли. Та таких випадків не було, і дай Бог не буде.
Ми движемося в сторону передової, яка зустрічає нас звуками стрілкового бою.
Практично кожен день по різних напрямках. Йдуть атаки, застосовується різностінкова зброя, важка техніка противником. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день проривів не було.
Тобто вони так ситуативно щупаються.
Точково.
Там.
Шукають слабке місце, швидше за все.
Вибірково б'ють один день по одних, другий день по других.
Александр і Олексій вводять в курс діла. Снаружи бліндажа – перестрілка.
Затвори пора передергувати. У
мене патрон, який не працює.
Що там робиться у вас?
Зліва дуб.
О, свісти.
Угу.
Не вилазь.
І мінометний обстріл сусідніх позицій. Как только украинская бригада заняла эти позиции, российские подразделения попытались их штурмовать. Не вышло.
Тут проважно пробивают подразделы десантных войск России.
И плюс зашли Зетка.
Нещодавно, да, десь не готова. Частина подразделей Вагнера.
Раніше сюди не Зетки.
Переведені з Бахмута сюди.
А что Зетка?
Ну так кажуть, не абревіатура Зетка.
А, ні, сюди. Зеки.
Зеки.
А.
Десь кілька днів вони тут з'явилися в нашому напрямку.
Олександр і Олексій предполагають, що фронт здесь може активізуватися.
Інформація є, що вони зайшли сюди, і є вони напроти нас. Які кількості, ви думаєте, які керівництво, до нас дійшла інформація, що вони є. І все, і чекаємо. Якщо вони є, значить будуть лізти 100%. А куди будуть лізти? В якому напрямку? Чи напроти нас, чи до сусідів, чи до іншої роти? Ніхто не знає. Ждемо.
Тут вони і ляжуть. Там положили їх наші побратими багато. І тут ляжуть.
В это время снаружи бой то разгорается, то затихает. Пользуясь затишьем, покидаем позиции.
Такой он лес под Кременной. О плотности артиллерийских боев, стрелковых боев можно судить по тому, сколько лежит стволов деревьев. Практически каждое дерево посечено осколками. А звуки от разрывов слышно практически каждые 5-10 секунд.
И Сергей тем временем объясняет специфику войны с российскими подразделениями.
Поки вы им не вломаете, они вас будут кошмарить. Вони постійно на вас будуть нападати, постійно вам будуть щось робити. А коли ви тільки дасте їм нормальну відповідь, вони тоді заспокоюються і вже так не працюють, як перед тим. Бо якщо тільки покажемо ту слабінку, ну то вже тоді буде біда. Вони одразу полізуть.
Придерживаясь этого принципа, как говорит Сергей, бойцы и их бригады не сдали ни одной позиции.
В Херсоне продолжается эвакуация людей из мест, куда прибывает вода. Известно, что сегодня средний уровень подтопления в области составил более 5 метров. Об этом сообщил глава военной областной администрации Александр Прокудин. А днем Херсон был еще и под вражескими обстрелами российских сил. Репортаж моего коллеги Ивана Антипенко об обстановке в городе.
Це район житло-селища в Херсоні. За моєю спиною ви бачите, як на сусідній вулиці вода підійшла уже до самих дахів будинків. З цього місця волонтери і екстрені служби проводять евакуацію домашніх тварин, людей вивозять.
Все. Дуже багато води стало. Я, коли лягала спати, вода була аж там, а там. А я от стала п'ять ранку, оце скільки води вже. Я ж пішла подивитися, чи вода от коло дому, чи ні. А вона тут стоїть. А що робити? Їхати? Ну я не можу його умовити. Я вже приготувала всі речі.
Що забираєте з собою?
Памперси дідусю. Собі до речі передягнути, йому речі передягнуться. Ліки і документи, все.
Наразі в корабельному районі ще залишаються люди, деякі залишаються в багатоповерхівках, деякі в будинках, які ще не підтопило, але більшість будинків приватних, одноповерхових, тут уже під водою.
Дуже критично, вода підходить, вона весь час підходить. Я все думаю, що вона спаде, а вона вище і вище і вище. І вона і зараз, ми вже виходили, я вже не бачила ті відмітки, їх вже не було видно.
Нам сказали, що воно довго не буде, то і сьоє, чуть-чуть водичка підніметься, а вода як почала підніматися, і люди злякалися, нема світла, нема води, нема газу, немає зв'язку.
Приїхали хлопці, гарно погрузили, за руки тримали, що бабушка не звалилася за борт. Дуже дякую.
На Корабельній площі в Херсоні відбувається організована евакуація цивільного населення з мікрорайону Острів. Там досі залишаються люди, які не встигли виїхати вчора. Екстрені служби працюють у посиленому режимі. Поліція, ДСНС, Національна гвардія та медики допомагають людям виїхати звідти. В той же час нічого не відомо про ситуацію на тимчасово окупованому лівому березі. Там окупаційна влада не змогла організувати процес евакуації цивільних, тому вони залишилися сам на сам з цим лихом.
Украинские военные спасли женщину с двумя детьми, которые застряли в подтопленном доме в оккупированных Олешках. Во время полета БПЛА обнаружили на крыше дома семью, позже смогли дроном передать им воду. Как видим сейчас на видео, женщину и детей удалось эвакуировать. По сообщениям полиции, они находятся в безопасности. В целом же на левом берегу Днепра, который оккупирован, ситуация с эвакуацией куда сложнее. Мы уже рассказывали вчера, что люди из Олешек и Новой Каховки в этом затоплении, а там затопление наиболее сильное, просят о помощи. Давайте посмотрим подробнее, что там происходит.
Еще одну партию людей забрали. Вот это дача. Це наші дачі, їдемо прямо по дачі.
Ці відео, ймовірно, було відзняте в окупованих Олешках. Це місто на лівому березі Дніпра, неподалік Херсона, просто біля річки. Від Нової Каховки, де стався підрив дамби, до Олешок близько 70 кілометрів. Вода піднялася на рівень із дахами будинків. Місцеві мешканці на човнах намагаються врятувати тих, хто не може вибратися самотужки.
От старіков забрали, бідних, знайшли ще двоїх. Що, держіться, зараз будемо пробувати вириватися. Господи, дай нам Бог, щоб ми добралися на цю сторону.
За інформацією мера міста, вода подекуди піднялася до 3 метрів. Про відсутність масової евакуації з окупованих Росією сіл та міст свідчать переписки у чатах громад. Українці, які мають в цих населених пунктах родичів, просять перевірити вулиці та конкретні будинки, де лишилися старші люди та діти, яких ніхто не евакуює. Людей, які на дахах своїх будинків чекають на порятунок, вдалося зафільмувати, ймовірно, військовим 406-ї бригади ЗСУ. На кадрах видно жінку з дітьми, яким дроном передають воду. В мережі також з'явилося відео, ймовірно, із відходом із затоплених місць російських військових.
Отак от ми виходимо, коротше, з затоплених островів.
За інформацією волонтерів, які допомагають евакуйовуватися з населених пунктів Херсонщини, в Олешках та інших окупованих містах, російські військові нібито зробили точки збору, щоб евакуювати жителів до Криму. Але окупанти, за даними волонтерів, почали зупиняти легкові автомобілі та вимагали російські паспорти.
Все тоне, собаки сковляють тоні, все, абсолютно все тоне, вода по шию, проплисти не можемо, ні вещей, нічого. Проплисти не можемо, до матері дзвонити не можемо. Зв'язь буде рідко виходить, тому що світу немає, треба економити батареї.
Окрім людей, від затоплення на окупованих територіях страждають і тварини. На цих кадрах, ймовірно, відзняти притулок для собак в Олешках. Важка ситуація, за повідомленнями місцевих жителів, і в окупованій Росією голій пристані. Сотні людей у пастці на дахах будинків. За переказами очевидців, яким вдалося евакуюватися, майже всі будинки опинилися під водою.
І стріляли, і палили, і вже і затопили. Як жили, так і було жити. Все є, газ є, світ є. Ой, світа нету, газ і вода є. Світа немає, довго не буде. Трансформаторна будка в воді.
В окупованій Новій Каховці, за інформацією місцевих жителів та окупаційної влади, вода почала відступати. Поставлений російською окупаційною владою так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що вони нібито впоралися із питною водою та доставкою харчів, і ситуація під контролем. Нині, за інформацією представника окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимира Леонтьєва, щонайменше 7 людей вважаються зниклими безвісти. А під водою у районі опинилися села Дніпряни, козачі табори Корсунка. У зоні лиха на окупованому лівому березі Херсонщини перебувають від 22 до 40 тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія провалила евакуацію на окупованих територіях.
Британська розвідка утверждає, що то инициатива на большинстве участков фронта сейчас за Украиной, однако такого же быстрого контрнаступления, которое было прошлой осенью, этим летом ожидать не стоит. В материалы The Washington Post идут о том, что российская армия потеряла много своих позиций в связи с подрывом ГЭС, однако у них есть фланг, который укреплен рекой Днепр, а это значительно усложнит действия ВСУ для того, чтобы освободить этот берег. Как, в принципе, будут развиваться события на Южном фронте, поговорим с экспертом. К нам в эфир присоединяется Давид Шарп, израильский военный обозреватель и эксперт. Давид, добрый день.
Добрый день.
Давайте с вами начнем с того, какой же будет обстановка и по какому сценарию будет развиваться фронт именно в южной части Украины.
Ну, это даже вопрос не на триллион долларов. На самом деле никто не может дать на него ответ. Однако кое-какие факты можно констатировать. Судя по всему, наземное наступление украинское, то, о котором долго говорили, именно я имею в виду наземная составляющая, когда атакуются передовые позиции противника с целью достижения, дабы достичь тех или иных целей. Ну, по большому счету, естественно, прорыва. Так вот, оно началось, и оно идет. Тем не менее, украинская сторона соблюдает режим тишины, естественные соображения информационной безопасности. Видео и геолокаций с мест у нас практически нету, немножко приходит с российской стороны. Плюс есть разного рода российские сообщения, так называемых Z-военкоров, ну и официальные сводки, пестрящие совершенно дикими и, ну, я бы сказал так, очевидно, не имеющими связи с реальностью цифрами. До сих пор непонятны, естественно, при отсутствии информации, непонятны достаточно замыслы украинского командования, где наносятся вспомогательные удары, где основные, где отвлекающие. Вот когда появятся какие-то результаты с мест, когда будет ясно, какие силы вводятся, можно будет пытаться не то чтобы прогнозировать, но по крайней мере о чем-то говорить, о какой-то конкретике. Ну и наконец нельзя забывать в районе Бахмута. В районе Бахмута украинские вооруженные силы ведут наступательные операции севернее и южнее города. Но пока имеется продвижение, подтвержденное, я говорю, потому что есть иногда слухи о том, что оно реально больше, и наоборот. Я говорю о подтвержденных фактах, есть определенное продвижение, но речь идет о действиях тактического характера. На войне, тем более в таких серьезных и важнейших сражениях, которые сейчас разворачиваются, делать прогнозы на начальном этапе, когда нет достаточной информации, мягко говоря, неправильно, поэтому необходимо следить за развитием событий и тогда потихоньку делать какие-то выводы.
Ну, по словам американского генерала Марка Милли, украинские военные хорошо подготовились как к наступательным, так и к оборонительным действиям. И если учитывать вот эту ситуацию с потопом, как считаете, какое направление для ВСУ теперь будет в приоритете?
Я считаю, что потоп, по большому счету, кроме того, естественно, речь идет о гуманитарной экологической катастрофе, однако на планы наступательные он не должен был особо повлиять. Дело в том, что повлиять он мог бы в том случае, если бы всерьез, я имею в виду, если бы украинская сторона всерьез намеревалась форсировать Днепр в качестве одного из основных ударов. Я имею в виду не вспомогательных, не диверсионных рейдов, не разведывательных операций, а именно одного из основных ударов наступления форсировать Днепр. Однако по ряду самых таких, что не есть, технических и военных обстоятельств, такой удар выглядел бы, скорее всего, авантюрой. Я не исключаю, что украинцы пытались внушить российским военным, что такой риск есть, и это было бы правильно, внушить им такое понимание, дабы они отвлекли силы на защиту, дополнительные силы на защиту вот этого Приднепровья. Однако такого плана, по всей видимости, не было из-за нереалистичности его осуществления. А раз так, то происходящее вдоль Днепра – это не та самая основная линия фронта, на которой должны развиваться события. Если россияне чуть-чуть оттянут хотя бы часть небольшую сил из тех, что были вдоль Днепра, но там они явно не были очень значительны. На основные театры это как-то повлияет. Естественно, это усилит их позиции в районе основной точки приложения украинских усилий или точек. Однако, я бы еще раз сказал, так подведя итоги, происшедшее с Каховской ГЭС, если украинцев не было реального плана атаковать через Днепр, всерьез я подчеркиваю, оно почти не влияет на ход событий на поле боя на Запорожском фронте, назовем это так, Запорожский. Ну, естественно, тем более не влияет на то, что происходит восточно.
Ну и давайте сегодня поговорим еще о том, что происходит в Луганске, поскольку местные жители сообщают о том, что виднеется дым, а местные власти даже сообщают о том, что были прилеты ракет в районе на так называемого завода Октябрьской революции, так называют в народе Луганск тепловоз. Сейчас попрошу показать карту, как это происходило. Ну и это огромная промзона, более 4 километров в длину, и говорят, что там цехи, да? Как считаете, как Россия может использовать это место с привязкой к войне, военные цели?
Ну, уже давным-давно на самом деле ходили слухи, а по большому счету не слухи, а в общем-то такие достаточно логичные и в какой-то мере подтвержденные сообщения, что в этом месте и в некоторых других занимаются ремонтом техники и созданы своего рода базы. Естественно, базы для хранения, базы для ремонта и, возможно, мест дислокации. Значит, естественно, точная информация и более точно обладают разведывательные структуры, я полагаю, Украины, но и не только. Но вот эти сведения, о которых я сейчас говорю, они логичны, они озвучивались неоднократно. А раз так, то это привлекательное место, особенно если налицо какое-то конкретное особое скопление или ремонтные мощности для той же бронетехники, это привлекательное место для ударов дальнобойным вооружением. Украинцы получили в последнее время ряд систем, ну, в первую очередь, это ракеты Storm Shadow, дальностью более 250 километров, видимо, и около 300. Вероятно, GLSDB, есть вероятность для запуска с установок HIMARS, которые имеют дальность 150-160 километров. Правда, здесь неясность насчет того, есть они или нет. Луганск был довольно долго в недосягаемости украинских средств поражения, я имею в виду именно ракетного типа. Однако сегодня, или в основном, не достигаясь, сегодня он в этой зоне. И, соответственно, при выявлении таких вот жирных и интересных целей, жирных в кавычках, они взвешиваются возможность их уничтожения. Я так понимаю, в украинской разведке решили в данном случае, что оно того стоит. Я предполагаю, какой-то ремонт и базирование техники, возможно, личного состава. Из того, что, судя, в общем-то, потому что озвучивалось неоднократно.
То есть, по сути, такие прилеты в случае выявления важных объектов для России со стороны ВСУ еще возможны?
Более чем возможны, они происходили, и это один из основных смыслов использования дальнобойного высокоточного оружия. Выявление привлекательных целей, естественно, цель должна соответствовать тому, что ты собираешься применить. Те же ракеты Storm Shadow, они, в общем-то, штучный товар, очень дороги. И я так понимаю, речь идет о считанных десятках в месяц, в лучшем случае, которые Украина может получать. Ну, плюс-минус. Поэтому, естественно, по неценным целям их расходовать не стоит. Но для этого, собственно, украинское командование должно анализировать плюсы и минусы. И стоит, что называется, цена-отдача, что называется, по тому, что поражать их чем.
Ну, сегодня были обстрелы и в Херсоне. Мы с вами уже говорили о том, что ситуация на юге страны и так довольно сложная. Но, тем не менее, сегодня в Херсон приезжал президент Украины Владимир Зеленский. И во время эвакуации был открыт огонь российской армии именно по пунктам эвакуации. Ну вот смотрите, по сути, там нет никаких военных объектов. Как считаете, для чего Россия устраивает вот такие, скажем так, террор, да, стреляя по мирным жителям, которые находятся и так сейчас в очень сложной ситуации? Неужели там в будущем они не имеют никаких планов на Херсон и планируют, ну, уничтожить его или как можно больше его разрушить?
В тот момент, когда они из Херсона отступили, они по большому счету смирились с тем, что в краткосрочной, среднесрочной, ну а про долгосрочную перспективу, что там себе Путин думает и как мы, естественно, можем только гадать, Херсон им абсолютно не по зубам, даже если война бы стала развиваться по более оптимистичному для России сценарию. Херсон — это задний пром. Не зря они вывозили даже всякого рода имущество, они очень стимулировали жителей города переехать в Россию. Так что в этот момент, когда все, кто там остался, превратились автоматом во врагов, а территория стала враждебной. Такого рода рандомальным обстрелом россияне стали по принципу, знаете, на кого Бог пошлет, прибегают с самого начала. Они Я даже не знаю, на каком уровне там принимаются решения, на тактическом или это некая стратегическая установка, но в любом случае факты налицо. Они ведут очень часто обстрелы, не имеющие отношения, это подтверждено, не имеющие отношения к законному подходу ведения войны, то есть когда обстреливаются законные цели, ну, которые можно по международным законам атаковать даже в городе. Идет хаотический рандомальный обстрел, направленный на то, чтобы жители покинули город, на нанесение материального ущерба. То есть и в целом получается путем такого рода действий нанесение серьезного экономического ущерба Украине, утечки населения с городов. Это я рассматриваю как общие цели, не считая того, что просто на низовом и тактическом уровне просто хотят насолить врагу, что называется. А жители Херсона для них враги. И поэтому, так как контроля никакого нет и ограничений, можно делать что хочешь. Поэтому сегодняшний обстрел, к сожалению, можно просто констатировать, что это их постоянная линия, которая линия поведения, я имею в виду, которая наблюдается с самого начала, с момента оставления города. Кстати, до оставления Херсона Николаев был в досягаемости ствольной артиллерии РСЗО, таких недальнобойных, так, собственно, похожие обстрелы велись и по Николаеву. В других точках Украины похожее происходит. Никополь тоже яркий пример. Такой вот рандомальный, типа, постоянный террор, и это, в общем-то, никуда не делось, к сожалению. Там, где города будут оставаться в досягаемости российских орудий, такого, причем самого низового, я имею в виду низового, я имею в виду даже тактического уровня, не каких-то дальнобойных систем и установок. Такого рода террор и действия будут продолжаться. Судя по логике, они не такого события, они не собираются менять этой линии поведения.
Вот вы сказали, если война пойдет по оптимистическому сценарию. Но, тем не менее, западные аналитики считают, что такого быстрого контрнаступления, которое было там прошлой осенью, этим летом ожидать не стоит. Как считаете, как в дальнейшем будут развиваться эти события? Как видите это контрнаступление украинское?
Значит, тут дело в чем. Во-первых, прогнозировать какие-то очень быстрые успехи, это в принципе неверно. Они могут случиться, однако прогнозировать их неверно. Для этого нужно, даже если владеть всей информацией по силам сторон и по другим обстоятельствам, все равно этого, как правило, недостаточно. Быстрый очень и серьезный территориальный успех может иметь место либо из-за грубейших просчетов, например, российского командования, либо если случится коллапс обороны. Предсказывать такие вещи крайне неблагодарное дело. Значит, в прошлом году, например, в том же Балаклее было найдено слабое место и произошел тот самый местный коллапс обороны, в результате чего имело место быстрое продвижение. Сегодня, опять-таки, прогнозировать такие вещи абсолютно неправильно. И нужно помнить следующий момент. С момента отступления российской армии с правобережья Херсонского линия фронта существенно сократилась. А за счет мобилизации, проведенной, ну и добора зэков и так далее, других мер, российская группировка усилилась количественно, при этом была сокращена линия фронта в заметной степени. Это привело к очень серьезному, в сравнении с предыдущей ситуацией, численному насыщению боевых порядков. Все равно линия фронта продолжительная, я имею в виду, даже я не учитываю даже Днепр и российско-украинскую границу, я имею в виду вот там, где россияне вторглись и находятся на украинской территории. Все равно она продолжительная, все равно войск для нее маловато, однако это намного больше, чем было раньше, когда находили вот эти слабые места, в том числе и под Харьковом. Кроме того, Россия готовилась к обороне очень долго и где-то основательно, насколько удачно, сложно сказать, но очень усиленно. Потому что все последние месяцы, ну, я даже не знаю, разве что домашние животные не знали о том, что Украина планирует наступление. Так вот, эти два фактора, безусловно, приводят к тому, что ситуация отлична от того, что было в прошлом году. С другой стороны, у россиян есть слабости, менее обученные части, но обороняться менее обученным легче, чем наступать. С техникой и боеприпасами большие проблемы, чем раньше. С другой стороны, украинская армия усилилась и количественно, и качественно, но и у нее есть объективные проблемы. Это тоже армия из мобилизованных. Многие не прошли той необходимой боевой подготовки, тем более для ведения сложных наступательных действий. Это я имею в виду как и солдат индивидуально, так и целые части и соединения. много неизвестных, много серьезнейших сложностей и вызовов. Поэтому только поле боя покажет, что и как случится на самом деле. Здесь говорить о чем-то абсолютно рано.
Давид, ну еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это события в Белгородской области. Как считаете, как вам кажется, чего добились РДК и Легион Свободной России? Вот. Они, кстати, до сих пор находятся там, и есть свежее видео, где, как утверждают бойцы РДК, они находятся возле новой Таволжанки, это приграничное село рядом с Щебекино. Российская власть, конечно же, все отрицает, но что село, и говорят, что село контролирует невооруженная оппозиция. И я сейчас предлагаю послушать, что по этому поводу говорят непосредственно РДК.
Друзья! Уже седьмой день подряд бойцы русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет.
Давайте обсудим результаты.
Это видео было уже показано еще вчера, так что мы в тот момент, когда мы разговариваем, если подходить строго, вот таких привязанных к видео геолоцированных результатов, кто где находится, у нас нет, но я не удивлюсь уже в этом случае ничему на самом деле. Не стоит все-таки рассматривать действия РДК и Легион Свободная Россия как неких самостоятельных формирований. Естественно, действия проводились в рамках плана, задуманного, осуществленного украинским командованием. Здесь анархии никакой быть не может. Либо украинское Главное управление разведки Украины, кто в большей степени курирует эти формирования, и надо исходить из этого. Цели были поставлены медийные и военные. Значит, медийная цель, это понятно, показать несостоятельность российской власти перед собственными гражданами во всем, что касается защиты границ и собственных населенных пунктов, показать эту несостоятельность во всей своей красе. Этому, кстати, этой было и целью в заметной степени того рейда в район Грайворона памятного и нынешних событий. И этой цели и, естественно, исполнители на местах, РДК и Легион, а также и, естественно, украинское командование, безусловно, достигли. То есть, более того, я думаю, что даже были перевыполнены в этом некоторые планы. Ну и, конечно, есть военная цель. Военные цели – это нанести противнику потери, если есть такая возможность, уязвимые места, причем как военные, так и экономические. Россия, вот то, что Россия вынуждена теперь эвакуировать граждан своих, там, возмещать ущерб, уже сейчас озвучиваются цифры компенсации, то это минимум десятки миллионов долларов, а то и многие десятки миллионов долларов, и то на первом этапе уже. Это противник идет на издержки. И, наконец, на тот самый момент, кроме нанесения потерь, это и возможная переброска России резервов с основных театров. Не знаю, произошло ли это и произошло ли, если да, то насколько, но это тоже фактор. И вообще есть такая военная аксиома. Противник не должен чувствовать себя в безопасности нигде, ни в собственном тылу, не на передовой, ему нужно наносить болезненные удары где только можно и заставлять его менять планы. То есть, чтобы он хотя бы частично отказывался от своих основных планов. И вот такого рода рейды служат реализации подобной аксиомы в той или иной степени. Ну и то, что я говорил раньше. Военные экономические издержки дополнительные для России, естественно, медийно-пропагандистский эффект, который был достаточно заметен, мягко выражаясь.
Ну, я так понимаю, что Россия тоже любит всякие медийные приемы. Очень часто идут сообщения о том, что они якобы уничтожили украинскую технику, которая, в принципе, еще даже нет в Украине или нет в таком количестве, но, тем не менее, своему зрителю они рассказывают. Ну вот, недавно, буквально 6 июня, появилось видео, якобы уничтожающее украинские леопарды, хотя потом позже стало понятно, что это тракторы, и там портал «Милитарный» разобрал, что как бы и башен нет, да, и есть тракторные колеса. Как считаете, как в принципе вот россияне эти приемы используют, и почему люди им верят?
Ну, россияне, естественно, делают серьезный упор на пропаганду. В данном случае это даже такой совершенно дешевые поделки. Но вообще, в принципе, российские сводки, это, кстати, уже давным-давно, еще до масштабной войны, это в том числе и во время войны в Сирии, Российские сводки, конечно, очень часто носят поразительный характер. То есть там настоящий поток лжи, причем такой, которую очень часто легко опровергнуть, не сходя с дивана. Кстати, тем самым они в заметной степени дискредитируют свою армию в глазах тех, кто серьезно относится к делу, в том числе собственных граждан. Пропаганда – это один из важнейших инструментов российской власти. Граждане должны думать, что все идет хорошо или неплохо, особенно пока явных и очевидных опровержений, что на самом деле дела-то не лучшим образом идут, нет. В этих случаях пропаганда работает. Факт налицо, заметная часть населения России, в общем-то, войну поддерживает и, в общем-то, верит власти на слово. Что касается случая с леопардами, ну, это тоже не впервой. Опять-таки, в войне, с войной в Сирии были вообще дешевейшие подделки, когда брали из игры, с интерфейса какой-то компьютерной игры, выдавали это за колонну ИГИЛ и тому подобный бред. Поразительный. Здесь, кстати, я не удивлюсь, если ошибка носила искренний характер. Там очень неплохо заметно, что оптика на российских вертолетах, откуда вел, собственно, цели эти поражались, но она не соответствует, скажем так, высоким мировым стандартам. И пилоты просто не четко представляли, что перед ними находится. Решили, что это танки или что-то враждебное. Пустили ракеты. Ну а дальше уже внимательные люди разбирали, что к чему. И, насколько я помню, это какая-то разновидность комбайна. Так что прокол был...
Прокол был довольно заметный, да. Поскольку эта общественность потом, ну скажем так, подняла на смех. Спасибо вам огромное, да. Давид Шарп, израильский военный обозреватель и эксперт, был с нами на связи. Обговорили о том, какая ситуация сейчас на разных фронтах. Ну и сейчас переходим к следующей теме нашего эфира. Поговорим о том, какие последствия для украинской экономики будут после того, как... была подорвана Каховская ГЭС, и мы присоединяем к эфиру Дениса Марчука, заместителя главы Всеукраинского аграрного совета. Денис, добрый день.
Добрый день.
Ну, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сделали неутешительный вывод по поводу того, что уже через год на тех полях, которые были затоплены в этом году, может ничего не вырасти, будет засуха. Как вы оцениваете ситуацию? Возможно ли будет... предпринять какие-то меры, чтобы изменить это? И что делать с нынешним урожаем? Есть ли какие-то, ну скажем так, потери, которые, возможно, можно будет реабилитировать?
Давайте спочатку роз'яснимо людям, що те, що відбулося, це дійсно велика катастрофа, і значною мірою вона, скажімо так, стосується лівобережної частини Херсонщини. Це тої частини Херсонщини, яка знаходиться в тимчасовій окупації, і, скажімо так, впливати, оцінювати і допомагати, поки йде війна, поки ми не звільнимо цю територію, зараз дуже важко. Що стосується наслідків, які понесла права частина там Запоріжжя, Херсонської області в основному, наслідки не є такими катастрофічними, тому що вони дійсно, ця частина Херсонщини знаходиться трошки вище. І відповідно, ми констатуємо, що весь удар на себе прийняла ліва частина Херсонщини. І, власне, для того, щоб говорити про оцінку втрат, нам потрібно спочатку туди добратися. Тому ми говоримо про перспективу, які ми будемо нести як держава після окупації цих територій, враховуючи довоєнний період часу того потенціалу, який давали аграрії Херсонських, Запорізьких областей в контексті і наповнення державного бюджету, і валового збору продукції, і відповідно коштів, які ми мали можливість реалізуючи нашу продукцію. Тому я б хотів би таке трошки уточнення, щоб не було людей, певно, стикаюсь зараз поняття, що кажуть нам люди, а як же ж ми туди, чому ми там не допомагаємо, чому ми то не робимо, не вивозимо. Тому що, на жаль, поки що це тимчасово окупована територія. Тому, аналізуючи показники до там 21-го року, одного з найкращих років, за рахунок можливості здійснювати зрошення на цих територіях, а нагадаю, зрошення стосується більше 500 тисяч гектарів землі, фактично за рахунок Каховської ГЕС працювали такі магістралі водні, це Північно-Кримський канал і сам Каховський канал, які за рахунок відбирання води в Каховський ГЕС здійснювали поставку води і відповідно це зрошення постачалося на поля товаровиробників. Отже, в 2021 році нам вдалося зібрати порядка 4 мільйонів тонн зернових, сукупності це порядка 14% від валового експортного потенціалу України. Це більше, ніж там $1.5 мільярда. Тобто це ті показники, до яких, на жаль, після деокупації за рахунок знищення ГЕС і неможливості зрошення ми не зможемо повернутися. Тому що 94% зрошувальних систем на Херсонщині, 74% зрошувальних систем в Запорізькій області, 30% зрошувальних систем на Дніпропетровщині по факту більше не будуть мати можливості наповнювати свої системи для поливу відповідно полів. І до моменту відновлення
скажіть, ГЕС
фактично поливу не буде.
Вот этих три області, які вони вирощують культури, да? І, возможно ли, в следующем году дефіцит той же пшениці, да, или помідорів? К чому готовиться?
Ну, знову ж таки, ну як ми можемо говорити про дефіцит, якщо ми звідти нічого не імпортуємо на материкову Україну і, точніше, не експортуємо, не вивозимо, і так само не експортуємо на зовнішні ринки. Ми не контролюємо поки що ці території. Якщо внаслідок військових дій ми звільнюємо ці території, чого, звичайно, ми всі бажаємо і хочемо, тоді ми вже будемо аналізувати ситуацію.
Я говорю про Дніпропетровську і чай Запорізької області, яку ми все-таки контролюємо, яку залишилися теж без водоснабження. Ви говорили, що там 30%.
Більшу міру, якщо ми говоримо про Запорізьку область, це та частина Запорізької області, яка отримала воду, вона теж, на жаль, знаходиться в частковій окупації. Що стосується Дніпропетровщини, то, власне, це більшу міру стосується поливу на зернові олійні культури, але, знову ж таки, це не є загально таким масштабного характеру не несе, тому що це не повпливає як і на ситуацію продовольчу всередині країни, так і на експортні наші показники. При всій повазі до товаровиробників Дніпропетровщини, мається на увазі цієї частини, яка знаходиться на поливу, все рівно те, що вони, це більше постраждають безпосередньо самі товаровиробники, їхні територіальні громади, які, власне, недоотримують можливості вирощувати ці культури. На ситуації на внутрішньому ринку це ніяк не вплине, тому що через без овочів ми фактично з півдня України живемо вже там більше року з моменту окупації, і в контексті можливості заміни багато хто з аграрів з різних регіонів України, Центральної України, Західної України почали спеціалізуватися на вирощуванні овочів, аби диверсифікувати ризики втратів, які ми понесли через тимчасову окупацію Запорізької області і Херсонщини. В цьому сезоні також дуже багато діяло різних програм підтримки для тих, хто займається овочами. Різні програми існували, роздачі посівкових матеріалів, насіння для вирощування овочів. Ми, наприклад, як Сибринська аграрна рада, разом з проектом USAID Agro безкоштовно роздавали територіальним громадам насіння для того, щоб люди були повною мірою забезпечені тими чи іншими овочами. Тому в період, коли зараз почнеться у нас там середини липня вирощування, там презентація вже на ринку овочів під відкритим ґрунтом, і до сезону, там до осені, фактичного, скажімо так, браку там дефіциту, його не буде відчувати. Цінова позиція, так, вона трошки зросте, тому що фактично вся сукупність підходу до здійснення аграрних робіт порівняно з іншими роками в цьому сезоні зросла порядка на 30-40%. Це через дорожчання паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. І тому, відповідно, цін такі, як були минулих сезонів, вже, на жаль, на території України не буде.
Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что вы можете звонить и писать нам по теме эфира. Номер телефона сейчас появится на экране. Я напомню, что вы пишете нам Viber на номер 095-151-95-05 и задаете вопросы, которые вас интересуют по теме эфира. Денис, ну скажите, вот стало понятно, что те территории, которые сейчас затоплены, они ни в коем случае не повлияют на внутренний рынок. Но у Украины есть некие обязательства перед мировыми партнерами, сможет ли она выполнить те же зерновые договоренности?
Ну, звичайно, в нас же вся країна не зупинилася, ми працюємо, хоч і урожайність буде меншою, але експортне постачання для нас є надважливим в контексті підтримання економіки країни, заробітку валютної виручки і можливості за ці кошти підтримувати Збройні Сили України, щоб вбити, відбувати російського агресора з нашої країни. Трошки знижиться експортний потенціал, тому що в цьому сезоні і перспективи врожайності порівняно навіть з активною фазою бойових дій в 2022 році будуть трошки меншими. Для порівняння, в 2022 році ми в сезон зібрали близько 70 мільйонів зернових бобових олійних культур. цьому сезоні ми очікуємо врожайність на рівні там 64-65 мільйонів. І фактично експортний потенціал буде рахуватися десь в межах 44-45 мільйонів тонн, що є в умовах війни досить таки хорошим показником для того, щоб експортувати і заробляти. Але знову ж таки, для цього нам потрібно, щоб працювали коридори експорту, як зерновий коридор, так і коридори солідарності, тому що труднощі, які виникають в цьому напрямку, вони призводять до того, що наші товаровиробники, українські аграрії, продають вже більше року аграрну продукцію фактично собі в збиток. І якщо в цьому сезоні вони повною мірою не зможуть компенсувати собі ті втрати, які несуть вже більше року, багато хто почне задумуватися, чи потрібно йому входити в посівну вже осінню кампанію, яка розпочнеться там через 3 місяці.
Смотрите, по сути, Крым тоже остался без воды. Мы можем прогнозировать, по какому сценарию будет далее развиваться там аграрная сфера, отрасль на полуострове?
Ну, я про Крым не готовий говорити. У мене немає інформації від Криму. Там у нас немає на сьогоднішній день аграрів, які могли давати достовірні інформації. Но те, що фактично з моменту окупації 2014 року там значно скоротилися можливості вирощування культур різноманітних, так само як і пшениця, так само як і соняшник, кукуруза, але і традиційні для цього на регіону, там, наприклад, рис, тому що води де-факто його відсутня, скоротилась можливість займатися молочним товарним скотарством, тому що без поливу угідь не можна заготовити тверді корма для того, щоб утримувати поголів'я вриха. Практично ми маємо там не лише там кілька регіонів на в Криму, на тимчасово окупованій Криму, які ще частково займаються аграрним бізнесом. В цілому перспектив в цих умовах без постачання води їх немає. На жаль, після підриву Каховської ГЕС і можливості потім деокупації Криму, без налагодження системи і відбудови до побудови цієї дамби, постачання води з материкової України також не буде можливим здійснювати.
Ну, давайте с вами подытожим вот этот прорыв на Каховской ГЭС. Каким образом он повлияет на экономику Украины, если учитывать, что аграрный сектор Украины пострадал?
Те, що ми з вами говорили, ми фактично втрачаємо близько 500 тисяч гектарів землі, які були на зрошенні. Це сукупність фактично 3-4 мільйонів тонн потенційного зерна, яке ми могли б зібрати, експортувати. Це фактично втрата валютної виручки у вигляді 1,5 мільярда доларів, ну, в залежності від ціни, які формуються на зернові. Тому після деокупації цих територій, звичайно, для поновлення роботи аграрного сектору знадобиться дуже значна частина часу, на жаль.
Спасибо огромное. Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, был с нами на связи. Мы говорили о том, как потоп на Каховской ГЭС повлиял на аграрный сектор Украины. Ну и мы продолжаем серию сюжетов о украинских летчиках, которые героически погибли, защищая небо Украины. И следующий сюжет наш о истории о летчике из Луганской области. Давайте посмотрим.
Коли ми бігли до маршрутки, він мені такий, ти ж де, стій. Він мені такий, будеш моєю дружиною, звісно, буду. Що ти будеш робити, коли до нас в місто прийдуть росіяни? У мене просто в голові не вкладалося, що таке може бути. Йому дали Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, посмертно. Я створила петицію, щоб йому присвоїли звання Героя України. Наше перше знайомство було це десь мій 9-й клас, а його 8-й, ну я на 2 роки, і у нього старша. З моєї сторони це було якби кохання з першого погляду. То він мені тоді сподобався. Потім він до мене приїжджав, ми гуляли. Ми з однієї області і ми навіть з одного селища. Ми родом з Луганської області, село міського типу Марківка. Так, вона з першого дня окупації, тому що ми знаходимося кілометрів 70-80, якщо я не помиляюся, біля кордону з Росією. У мене, на жаль, вже батьків немає. Мій рідний брат був прикордонником, він в 2014 році загинув. в АТО. Його батьки розлучені, мама з відчимом тут в Борисполі. І у Вови завжди було таке, що він скаже. В 99 цих всіх випадках це все збувалося. Ну, характер у нього був сильний, і він по знаку зодіаку Овен, тому він такий чуть-чуть впертий. Він є дуже-дуже і до сих пір, і завжди буде ним захоплюватися, тому що це насправді, це... Як на мою думку, це мужня професія, тому що це потрібний дуже міцний, впевнений характер. Ми почали жити разом. Він в 16-17 році він був в Африці. Я завагітніла, коли він уже прилетів з Африки, дитині вже було 2 місяці, і тоді ми тільки з ним розписалися. Ми побігли, купили обручки, і просто тут мені дзвонить мама, давай швидше додому, на дитину кормить. І мама, і, так сказати, в процесі цього, коли ми бігли до маршрутки, він мені, ти ж де, стій? Він такий, будеш моєю дружиною, звісно, буду. Перший раз він полетів до Африки, це було 16-17 рік, це була Ліберія. Потім він, другий раз він був в Африці, це 20-21 рік, він був у Конго. Якраз це він прилетів вересень місяць, і 22 лютого почалася війна. До сих пір пам'ятаю це, як він мене забирає з роботи і він задає мені питання, що ти будеш робити, коли до нас в місто прийдуть росіяни, що ти будеш робити. І тоді до цього питання я ще, ну, в мене просто в голові не вкладалося, що таке може бути. Я завжди думала, що там, ну, це все просто, чисто вони лякають нас. Ну, до цього питання, після цього питання, я вже зрозуміла, що буде щось не те. Вова каже, що будь готова, збирай речі, їхати на Західну Україну. Ми були там. Ми спілкувалися кожного дня. Як тільки вільна хвилинка, як тільки якийсь вільний час є, ми завжди переписувалися. Я в нього запитала, що він там, що ми, він в нас. Також зідзвонювалися, щоб просто почути голос його. Його не стало 8 березня. Зранку він привітав мене, привітав маму. Десь було о 9 ранку, після цього більше я його не почула. Я писала йому до сих пор, ну, сообщення до сих пор не прочитані, я йому писала. Він один загинув, Ваня і Льоша, ті, що були з ним, в екіпажі їх взяли в полон. Ну, зараз з ними все добре, вони проходять реабілітацію тут, в Києві. Кірі зараз 6 років. Він гарним, дуже гарним був батьком. Він для неї нічого йому не було жалко. Я не знала, як спочатку їй сказати правильно, щоб вона зрозуміла. Був у мене курс з психологом, як правильно мені сказати доньці це. Вона розуміє, що його немає, але все одно в якісь моменти, наприклад, вона мене запитує, мама, ми коли приїдемо в Херсон? Коли приїде в Херсон, папа приїде додому? Або коли закінчиться війна, папа приїде додому? Ну, вона начебто розуміє, що його немає, але все одно задає питання, чи приїде він додому чи ні. Дали Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Я створила петицію, щоб йому присвоїли звання Героя України. Я розповсюджую її в соцмережах, збираю підписи. Ну, йому присвоїли також ще майора. Майора також посмертно.
Ну и последняя буквально информация на этот час. Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию об одном погибшем во время обстрела в Херсонской области. Однако количество раненых возросло до 8 человек. Ну и на этом все, что мы успеваем сказать вам на это время сегодня. Спасибо, что были вместе с нами. Смотрите нас завтра в это же время и слушайте нас в эфире на Вильном радио и ищите наши выпуски на YouTube. С вами была Анастасия Среда. Увидимся.